Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Брат Петр Куркевич, францисканець Капуцин, привітствує вас в нашій очередной серии передачи «Кофе с капуцином». Толкуем явление Богородицы Преснодевы Марии в Фатиме. Хочу сказать, что таким знамением также структурой, которую небо показывает нам в Фатиме, это есть что является детям. И через это небо требует от христиан, чтобы мы стали как дети. Некоторые из моих лидеров не пережили такого ангельского и марийного очищения, и не повели себя как дети, и не умеют быть как дети. Видим, что роль ангелов в явлениях, это показывает нам Лука и Матфей в первых главах своей Евангелии, это есть испытать взрослого человека, умеет ли быть он как ребенок. И видим, что далеко не каждый это умеет. Видим, что Иосиф в Евангелии от Матфея в первой главе умел. Захария в Евангелии от Луки в первой главе не умел. Мария умела. И поэтому наказанный Захария за то, что повел себя как взрослый, и оправданная Мария и Иосиф, потому что повели себя как кроткие, послушные дети. Дети, между прочим, верующие в невидимый мир, верующие в пророческие сны, в видения, как дети. Библия вообще требует от нас, чтобы мы были как дети. Бытие 2:25, Матфея 19:13 и следующие стихи. 1 Петр, 1 глава, 14 стишок и следующий. А также 1 Петр, 2 глава, с 1 по 3. Библия требует, Слово Божие требует от нас, чтобы мы были как дети. Если кто-то не умеет быть как дитя, надо ожидать с его стороны апостазии, то есть предательство, то есть что уходит, что возвращается в язычество. То есть вошел в христианство, но не вышел из язычества. Язычество — это быть как взрослый в этом мире, под Богом. А христианство — это есть быть взрослым в этом, что касается таких обыкновенных технических вещей, но быть под Богом в этом мире как дитя, как ребенок. То есть не доверять себе, уповать на Господа, искать помощи от Господа, быть кротким перед Господом, чувствовать себя никем перед Господом и вообще никем по сравнению с силами, которые действуют в этом мире. Быть недоверчивым по отношению к человеческим чужим авторитетам, то есть всяким дядям и тетям, быть осторожным, но с другой стороны простым, уповающим, доверяющим, любящим, искренним. Так что это очень важно, что Мария избирает детей, кстати, не первый раз. В Ласалет, в Лурд, также в Меджугорье, также в других явлениях очень часто небо избирает детей и ставит их в роль этих, которые апостолов этих явлений. No i сейчас можем, думаю, перейти уже к первому явлению. Я Марина, я в этой предыдущей передаче показывал эти всякие структуры, которые небо избрало для, чтобы передать нам, что есть важным, так в ангельских, как и марийных явлениях. Эти структуры нужно нам уметь заметить, прочитать их и также потом воплотить в жизнь, потому что это такая своего рода подсказка неба, чего оно от нас хочет. Первое явление Марийное произошло, в Фатиме произошло 13 мая 1917 года, то есть 100 лет, ровно 100 лет тому назад. Дети пасли овец, которые делали их путешествие более медленным. Они медленно от своего дома шли в направлении Кова-Таирья, долина мира. Около полудня, то есть более около 12, на ангел Господин, на эту молитву, когда колокола звонят, когда все останавливаются, чтобы помолиться, они начали строить такой из камней такую низкую стену вокруг кустов, которые находились там, где они пасли этих овец. Это не была просто игра. Это было, чтобы спасти эти кусты перед овцами и чтобы потом с ветвей этих кустов сделать веники и прийти таким способом в помощь своим родителям. Так что это не была экология, Боже упаси, но это была детская помощь родителям, бедным родителям. Так что хороший поступок. Дети заботились о хозяйстве, дети заботились о помощи родителям, а даже мелких деньгах для семьи. И поэтому они строят этот забор вокруг, эту стену из камней, вокруг этих кустов, этих, скажем, деревьев, низких деревьев. Но это имеет, мне кажется, значение символическое, потому что здесь иконостас, ряд этих явлений, это ряд икон в иконостасе, в котором каждая деталь имеет свое метафорическое, символическое, глубочайшее значение. Мне кажется, что так, что находимся в раю, что имеем дерево знания добра и зла, и что дети перед животными иначе, нежели Ева перед животным, окружают это дерево забором, чтобы никто не мог этого дерева, никто из овец, ни одна из овец не могла коснуться и скушать этого дерева. И это метафора уважения к дереву знания добра и зла, уважения к воле Божьей, которая должна быть неповредимая. Это уважение к заповедям Божьим. Это есть уважение к Богу. Сама Люция увидела в этой мелкой стене из камней символ базилики из камней, которая будет построена вот именно на этом же месте, и которая станет гробницей для двух из этих детей, а возможно и также для Люции. Там похоронены в базилике Фатимской похоронены и Франческо, и Жасинта, Марто. И вот она, когда толковала это их занятие, эту мелкую стену, она говорит, что вот как Бог умеет с детской игры, как будто с детского строительства, с такого ничтожества умеет построить большую базилику, большой собор, большое церковное здание. Потом, когда дети построили этот заборчик, они сели и помолились. Они молились на розарию, то есть, думаю, около полчаса. Это уже не была быстрая молитва, как прежде. Это было уже... Это был нормальный розарий. Кроме того, я думаю, что они начали так, же молиться молитвами, которых научил их ангел. И вдруг они увидели молнию. А в принципе даже не молнию, только такой блеск, такое светло. Спалахнуло такой свет. Спалахнул свет какой-то необыкновенный, который они называли молнией, но это не была молния. Это был свет божественный, как будто небо открывалось. Говорит Люция. Небо открывается, например, во время Иорданского крещения Иисуса. Так что имеем начало евангельских событий. Вот именно при этом, в этот день Люция так объяснила эту молнию, что это как будто небо открылось. И этот свет сопутствует каждому и начинает каждое из 12 явлений в рамках ангелофании и в рамках также марийных явлений. Свет. То есть что-то хорошее, что-то положительное. И это небо открытое. То есть начинается евангельская история. Начинает Иисус силой Духа Святого, но сейчас через не лично, не поверхностно лично, только более спрятанным способом, прячась под личностью Марии, как увидим, приходит, чтобы явиться нам опять, чтобы подтвердить евангельские явления свои и чтобы как бы освежить нашу веру в Евангелие. Свет имеет, конечно, глубокое значение. В Бытии, в первой главе, от света, от создания света начинается и определение его во тьме света начинается вообще создание мира и создание человека. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, был свет, это есть Дух Святой, это есть Божья жизнь, которая есть в Слове, в Логосе, который воплощается, приходит к нам. И говорится, что этот Дух Святой сопутствует каждому человеку в мир грядущему, рождающемуся. В Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 19 и 20-21 стихах, свет – это есть суд совести, которая требует добрых, а не злых поступков. В Евангелии от Иоанна в 8 главе, то есть в 3 главе, это будет совесть. Совесть. И совесть, и поступки, правильные поступки. поступки в Боге, наверное, поступки в Духе. В 8 главе, в 12 стихе, восьмая глава, двенадцатый стих, быть с этим светом Духа Святого, а не во тьме души и ума человеческого. В 9 главе, в то есть свет в 8 главе, вообще в 12 стихе, это есть Иисус, который ведет нас через свет Духа Святого в нашей совести, в наших умах. Иначе, если не идем за Иисусом, не поддаемся Духу Святому в наших сердцах, тогда пребываем во тьме. В 9 главе только Иисус, Мария и ангел могут сделать, что будем в свете, будем как видящие, будем как понимающие, будем в мире, в безопасности и в качествах моральных, будем во свете жить, так как Иисус здесь поднимает в свет слепого. Так как там слепого, так здесь поднимает нас в этот свет. Приходит Иисус, Мария и ангелы в Фатиме, чтобы нас перевести от тьмы в свет, от непонимающих, не знающих Бога, не видящих правды в мире, перевести нас, дать нам прозрение.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Так що то, що произошло со сліпим в 9 главі Йоанна, то происходить з нами, з чоловічим родом в Фатимі. Через также Иисуса, который действует уже, но этим глеем, этим болотом, который Иисус делает слиной и слины и с пороху земного, это Мария, потому что Мария как раз соединяет в себе то, что земное, плотское, телесное, с непорочным зачатием, с быть преснодевой, быть Матерью Божией, быть небесной Матерью, ангельской Матерью. Так что Иисус будет мазать глаза нам этим глеем, этим болотом, этой слиной Иисуса Христа с землей смешанной, есть как раз Мария. Так как и там Иисус действует через посредничество этого болота, так и здесь он мог бы сам исцелить, но он хочет помазать нам глаза через эти события, через эти разговоры с Марией, как будто через посреднический какой-то обряд. И этим обрядом являются как раз встречи с Марией. То есть это должно успокоить также протестантов. В первом Иоанне, в первой главе, есть требование, чтобы мы жили в доброте, как Бог, а не в злом, ибо зло – это тьма, а доброта жизни – это есть свет. Когда мы пребываем в Боге и в доброте, то мы пребываем во свете. В Римлянах, 13 главе, также есть требование, чтобы мы жили, чтобы наша жизнь была жизнью в день, как в ясный, в светлый день, чтобы ночь уже нашей жизни закончилась. Иоанн, Сейчас также 1 Иоанн 2 глава. Если любишь или ненавидишь, когда любишь, живешь во свете, когда ненавидишь, живешь во тьме. Матфей 5 глава. Мы должны быть как свет, зажженный и не поставленный под кровать, только на свечнике, и гореть, и быть заметным для всех, быть заметным и быть как бы приятным для всех светом. No i widzimy także w liturgii, особенно w liturgii paschalnej, liturgii Woskresszewa, że to świat w tmie, to jest ikona Woskresienia Chrystowa. Этот свет в Откровении, в Апокалипсе, в 22 главе, это свет вечной жизни, это есть свет счастья, радости, в которую входим, в которую градем. Так что то, что явления начинаются от света, это означает, что мы должны быть рыцарями света, что мы должны быть людьми света, что не должно быть вообще тьмы в нас. Тем более, что, заметьте, дорогие, что, кажется, все ангельские явления, а также все явления марийные, происходят в полдень. То есть очень большой свет, очень большая надежда. Есть надежда, чтобы наша жизнь была вообще лишена тьмы. Это требование от неба полного света, светлой жизни от нас. Это также имеет значение, что явления не происходят на рассвете или при закате солнца, ночью не происходят, только происходят в белый день, в светлый день, и то в его середине. Так как говорила Люция, этот свет сполохнул на востоке, и свет начал перемещаться и приближаться с востока аж до места, где они находились, и остановился на дереве. И тогда, когда этот круг, светлый круг, светлый шар приблизился, они увидели личность, они увидели как будто статую, личность Марии. Так как раньше ангела, так сейчас Марии. И оказалось, что она есть этим светом. То есть Бог есть этим светом, как увидим скоро, но пока мы видим, что этим светом есть также Мария, так само, как и раньше приходил ангел во свете. Мария находится в центре этого шара, и в принципе она является как будто источником этого светлого шара. И она сияла этим светом сильнее и была более светлая, нежели солнце. И одежда ее, она также издавала из себя этот свет. И были фрагменты в этой одежде. Какая-то лента на краю платья Марии, на краю плаща, извиняюсь, Марии, которая светила больше, нежели все платье. Была золотая, была солнечная, была как луч, более светлая эта лента была, нежели солнечный луч. Также эти лучи, этот свет исходит из сердца Марии, которое они потом увидят, из рук Марии, которая, когда поднимет эти руки в жесте благословения, в жесте молитвы, также тогда поднимется немножко плащ Марии, и спод этого плаща, из этих рук, из сердца Марии, пойдет свет еще более светлый, еще более такой, скажем, интенсивный. Они в этом свете, который исходит из сердца Марии, из рук Марии, из-под плаща Марии, они увидят в таком каком-то метафизическом, наверное, более экстатическом видении, они увидят Иисуса и также Троицу, Троицу Пресвятую, и почувствуют, что находятся в унижении, находятся в этой Троице, что находятся под этой под влиянием этой Троицы, что находятся в Боге. Почувствуют себя, благодаря этому свету, закорененными в этом познании, в этой любви, любви к Богу и любви к Иисусу, любви к Троице, любви к Иисусу и любви к непорочному сердцу Марии. Поэтому будут чувствовать себя, как будто в небе находятся. Люция и дети будут также говорить, что им кажется, что когда смотрели на этот свет и в этом свете видели, как-то не видев контуров, не видев личностей, но они как-то другим видом познания познавали Иисуса, который был как дух, и познавали Троицу, и дети сказали, что это есть познание на уровне ангельского познания, ангельского небесного видения Бога, которое несет счастье вечное. Вот именно счастье вечное – это познавать Бога, видеть, смотреть на Бога так, как они смотрели на Бога, пребывающего в этом свете и дающего себя узнать через этот свет. Свет для Люции это будет очень играть большую роль. Люция будет это будет как будто идентичность духовности Люции. Быть светом, жить в свете, быть светом в этой жизни для других. Все, что ассоциировалось с этим светом, Люция очень любила. Например, однажды увидела у своей подруги розарий белый и получила его от этой подруги, очень радовалась, потому что этот розарий белый, такой необыкновенный какой-то, наверное, он напоминал ей про этот свет. Несовершенно, но как-то ассоциировался с этим белым светом. Также Люция свое имя принимала пророчески, что это было уже пророчество про эти явления. Люция означает как раз светлая. Что ее миссией будет нести этот свет, который они видели там, в этих явлениях, нести миру, нести людям, чтобы будить людей, как она говорила, и выводить из сна смерти, из ночи в день, в жизнь с Иисусом, через веру, надежду, любовь, через добродетели. Люция потом, уже как монахиня, будет заканчивать свои письма и будет складывать подпись как Люция, как свет Иисуса и непорочного сердца. То есть, как свет Иисуса и как свет сердца Марии. И также свидетели жизни Люции будут говорить, что Люция жила среди других сестер уже тогда, когда жила в ордене Доротеушек, потому что сначала поступила к Доротеушкам, а потом в 48 году перешла в Кармель. то сестры рассказывали, что ее духовность, ее стиль жизни – это была тишина и чистота, как у ангела, как будто она вся была сочиненная, улеплена со света. Тишина и светлая чистота. Свет. Свет, луч солнечный есть чистый, луч солнечный есть тихий. Тихая и чистая. Мне, брату Петру, когда тут толкую, почему каждое явление начиналось от света, так как и Библия начинается от света, книга Бытие, как Евангелие начинается от Евангелия от Иоанна, начинается также от света, Иоанн 1. Мне ассоциируется это с движением свет жизнь, движением слуги Божьего отца Франциска Блохницкого, благодаря которому то движению, движению «фос дзоэ», «фос свет дзоэ», «жизнь» по-гречески, я перешел из тьмы незнания Бога в свет Его познания. И я очень рад. Жить в свете – это радость, жить во тьме – это грусть и страх.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Также в житті кожного із нас цього світа много. Посмотрите, Бог, который в нашей религии посылает своего Сына. Сын, который приходит в мир. Бог, который приходит в мир, который живет в мире, как наш сосед. Но это большой свет. Этот Сын отдает за нас свою жизнь. Он работает, он проповедует, он молится о нас, он учит нас, он спасает нас через смерть, свою и воскресение. Через смерть входит во тьму, через воскресение рождает, сочиняет новый свет, новую жизнь. Потом Дух, которого не спасал в Пятидесятнице, большой свет, огненные языки. Потом крещение, которое каждый из нас получил, в котором получил всю эту аппликацию, то есть Бога, который послал Сына, Сына, который жил и умер за нас и воскрес, и Духа Святого, который был ниспослан, мы получаем в этой аппликации крещения, в этом даре крещения. Все это уже наше, все это уже касается нас, все это уже в нас, в нашей жизни для нас. И это получаем, это все получаем в пропущенное через призму, и которая как раз сосредотачивает, и в этом моменте наоборот, и получаем луч, солнечный луч благодати освещающей. То есть все это, что Бог уже для нас сделал, Дух Святой посылает нам от источника крещельного в лучи благодати освящающей, в которой есть и Бог, и Сын, и Дух, и все это, что они сделали для нас. И что хотят сделать. Церковь, которую построил Иисус в Духе Святом, это также свет во тьме. Помимо, что в этой церкви она построена на апостолах, построена на людях, то есть в ней будет большой элемент плотской, элемент структуры, элемент институции, элемент греховности. Помимо этого, пренебрегать этим нельзя, потому что это настоящий свет. Но можно критиковать, конечно, церковь, но покажите мне институцию, которая уже продолжается 2000 лет, с которой воюет весь мир и которая осталась в такой кондиции, как церковь. Покажите мне в поселке, что есть лучше, нежели церковь. Покажите мне в городе клуб, институцию, структуру, здание, которое лучше, нежели церковь, которое дает больше, потому что церковь дает тебе Бога из ложечки, из руки священника, дает тебе Слово Божье, толкование, дает тебе обетование Божье, наставление, дает тебе прощение грехов, исповеди и в крещении, дает тебе Божью жизнь и вечность в крещении и в причастии, другую природу божественную в крещении и в причастии, дает тебе, ну что там еще, и общину дает тебе, общину единомышленников, общину, в которой можешь молиться, можешь разговаривать, можешь развлекаться, можешь получить поддержку. Найдите мне, пожалуйста, партию или любую структуру, которая бы так поддерживала меня бескорыстно, как это происходит в церкви, через веру, надежду, любовь, и через также кротость, и через чистоту, через справедливость и другие добродетели. Светом является и призвание каждого из нас. Потянул нас Бог к чему-то, каким-то лучом, каким-то светом. Светом является также в самой церкви, думаю, наша школа. Школа христианской жизни и евангелизации Святой Марии из Назарета, Матери Церкви. Общины наши также в чем-то, в общинах наших есть прославление, есть толкование Библии, есть евангелизация, хорошие дела, есть братская любовь, наши приходы. И светом являются пророчества. Вчера мой шурин, когда я посещал его, утешил меня в моей скорби, в моих проблемах прекрасным пророчеством. Также дух пророческий. Вспомним роль пророков в Ветхом Завете, роль пророков, которые поддерживали, указывали, вели, утешали народ во тьме. Дух пророческий – это есть большой свет, свет во тьме. Так что все это есть Божий свет, который ведет нас в этот настоящий, великий, безграничный свет, которым является сам Бог и которым является также Его вечная жизнь. Детишкам этот свет, который сполохнул, небо сполохнуло этим светом, показалось как будто молния, которая указывает на изменения в погоде. Хотя погода как раз тогда была прекрасная, солнечная, и ничто не показывало, что она должна скоро измениться. Но тем не менее, детишки, подумав, что это есть молния, начали быстро оставлять этот холм, эту гору и вести поскорее стадо овец домой, думая, что начинается буря. Но на самом деле буря и начиналась, но совсем не такая, как они думали. Так, начиналась война. Так, начиналось изменение большое в погоде внутренней жизни их и в погоде социологической жизни, в социуме, в котором они жили. Начиналась война. Вот Мария, как генерал, приходила, чтобы собрать свое войско и повести их в бой. Все это, конечно, происходило в Назаретской, как будто миниатюре, в малых, в мелких формах, по поводу которых сатана мог бы, думаю, лишь только с пренебрежением улыбнуться. Но тот улыбается, кто улыбается последний, а улыбающимся последним есть тот, кто улыбается вечно, господин сатана. Так что одним словом, действительно изменилось. И в половине изменилась погода, изменилась их жизнь. И так, эта молния – это такая граничная полоса. Это граница. Когда дети дошли к половине холма, по склоне шли вниз, в половине дороги при таком большом дубе. А опять они увидели, как все вспыхнуло этим светом. Блеск. И через несколько шагов они увидели госпожу, стоящую на дубе, на ветвях, верхних ветвях этого дуба, в белом платье и плаще, из которого исходил этот свет, светлее солнечного, как будто это какой-то новый свет, новое солнце, новое творение. И испуганные дети находились в расстоянии, в принципе, в близости, около 1,5 метра от госпожи. И находились, кстати, внутри этого солнечного, светлого, надсолнечного шара. Не бойтесь. Ничего плохого вам не сделаю. Мария начинает разговор похожим способом, как ангел в благовествии. Там ангел, правда, начал от «Радуйся, Мария», а потом сказал ей, что «Не бойся». Не переживай. Так и Мария здесь. Не бойтесь. Но, слушайте, в нашей жизни страх – это огромная сила. Страх перед смертью. Страх перед смертью в любом виде, в любом облике. И сатана через этот страх, как говорят Писания, как апостол Павел говорит, держит мир под своей властью. Хочет испортить нам настроение, испортить нам жизнь. Хочет, чтобы мы действовали под влиянием этого страха, чтобы мы реагировали на этот страх, чтобы мы поднимали армии, чтобы мы вставляли хорошие замки в наших дверях, чтобы мы решетки в окнах, чтобы мы ставили границы, пределы для зоны нашего комфорта и не впускали туда никого. Чтобы мы сочиняли сильнейшую асертивность перед людьми, в страхе перед людьми. Страх – это есть большое оружие сатана. Мария в первом слове говорит «не бойтесь». Значит, она что-то знает. Но она здесь говорит, конечно, в контексте, что я вам ничего не сделаю плохого. Но я думаю, что как и все, так и тем более ее слова имеют более универсальное значение, нежели только лишь только значение, связанное с контекстом ситуационным, в котором они зазвучили. То есть, не бойтесь меня, я вам ничего не сделаю, но также вообще не бойтесь. Иоанн Павел II также в одном из своих первых слов, проповеди папской, сказал, не бойтесь Христа, не бойтесь впустить Иисуса Христа в пределы ваших сердец, вашей жизни, не бойтесь Христа впустить также в вашу страну. То есть небо зовет нас, чтобы мы не боялись никого и ничего, кроме Бога. Вот Бога надо бояться. Но если боимся Бога, если уважаем Его мощность, авторитет, силу, мудрость, Божий контроль над всем, провидение, если мы боимся Бога, если есть этот страх Божий, это уважение к Богу, это любовь к Богу, это трепет перед Богом, то по мере страха Божьего исчезают всякие другие страхи. По мере зависимости от Бога исчезают всякие зависимости человека. по мере страха Божьего исчезают страхи. Если я боюсь Бога, я не буду бояться, что люди подумают, потому что я боюсь, что Бог подумает. Я не буду бояться реакции людей, я буду бояться реакции Бога. И поэтому я все буду делать ради хорошей реакции Бога. Буду плевать на реакцию людей. Но мое спокойствие, мое «не бойтесь» зависит от страха Божьего, от поклонения Богу, от служения Богу. Так что не бойтесь этих, которые могут вас убить, плоти вам убить, они могут с душой ничего сделать. Бойтесь этого, который не только плоть, но и душу может погубить в аду. То есть не бойтесь этих, которые могут повлиять на вашу земную жизнь. Бойтесь этого, который может повлиять на вашу вечную жизнь и земную. Этим, который может повлиять на вечную и земную жизнь, не есть сатана. Он может повлиять лишь только на земную жизнь. Этим, который может повлиять также на вечную жизнь, является лишь только Бог. Поэтому не бойтесь людей, не бойтесь обстоятельств, не бойтесь жизни, не бойтесь. Бойтесь Бога. Этот страх Божий, это и уважение, и любовь к Богу, и трепет перед Богом, но также этот страх перед наказанием Божьим. То есть этот самый низкий компонент также там есть, пока человек не станет совершенным в любви. А дети, в принципе, не столь Марии, как говорит потом Люция, испугались, сколько испугались самой молнии, и в принципе, не молнии, только бури, которая могла уничтожить их стадо, а овцы могли разбежаться. Потому что возле Марии они как раз чувствовали себя счастливо и спокойно, и в безопасности. Не чувствовали ни страха, чувствовали только изумление, такой приятный шок, радость и мир.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Откуда вы, уважаемая госпожа, спрашивает эту личность, стоящую на дубе, Люция. Видим здесь простоту Люции, видим отвагу, видим доброе воспитание, потому что она повела себя так, как родители учили, как было принято в этой окрестности. Всегда надо было спрашивать, откуда, поприветствовать и спросить, откуда вы. Здесь личность отвечает. Я из неба. Я есть из неба. Люция ощущала в этом моменте, как сама потом говорила, большую внутреннюю радость, а также доверие и любовь, и уверенность, что ничто не может ее отделить от госпожи. Ощущая также большую жажду, чтобы схватиться, прикоснуться и схватиться за одежду, за эту госпожу, за одежду ее, и чтобы вместе с ней, как будто на крыльях, быть в воздухе, улететь на небо. И, дорогие друзья, разговор начинается уже такой разговор, я бы более сказал, в сущности, по сути, начинается от неба, от темы неба. Потому что это не бойтесь, это как будто, мне кажется, вступление, интродукция. А суть уже начинается здесь. Я есть из неба. Я из неба. Небо. Приди, царство твое. Да придет царство твое. Мараната. Да пройдет этот мир. Приди, Господи Иисусе. Жизнь христианина есть в небе. не на земле. Здесь не имеем родины вечной. Вечную родину, вечный дом имеем на небе. Здесь дома наши временные и никакие. Поэтому христианин живет радостью, живет надеждой. Это вторая просьба после первой «досвятиться». Да будет возлюбленной, потому что святится имя Бога любовью, думаю, его существ, между прочим. После любви второе, чего требует молитва Отче наш, это есть надежда. Да придет царствие твое. Надежда. Мы должны жить в такой божественной мечтой. Мечтой. Мы должны быть мечтателями в Духе Святом. Мечтать. Мы должны жить мечтой, жить идеей платонской. И поэтому это небо. Мы должны хотеть пойти на небо, и то скоро, поскорее на небо. Кстати, знаю одного человека, который живет тоской, он бы хотел уйти на небо, ему на земле здесь скучно. Причем ведет более-менее полноценную жизнь здесь на земле. Также отец Пио очень хотел уйти на небо. Знаем, что также апостол Павел хотел, но только любовь к душам, любовь к душпопечительству, к работе на земле благородной в пользу людей останавливала его в этой жажде. Но отец Пио очень хотел уйти. То, что он видел в этих видениях, интенсивность его общения с Иисусом, Марией и другими персонажами небесными, они отрывали его сердце от монастыря, от чад. Не то, что он страдал. Насчет страдания он хотел страдать посильнее даже. Он не хотел сбежать от страданий. Он хотел сбежать от банальности этого мира. От этого, что здесь неинтересно никакое. К этому, что не банальное, что очень возвышенное, что очень великое, прекрасное там. Отец Пио – это один из таких святых, для которого эта духовность «я хочу на небо, я не хочу жить здесь». Но, конечно, это очень сильная черта его духовности. Возможно, самая главная черта духовности отца Пио – это «я хочу пойти на небо». У детей фатимских также. Это, мне кажется, первоначальная черта. С этого вообще начинается. В первых не бойтесь. А второе и по сути первое это я есть из неба. Но интересно, что Люция не начинает от вопроса пойду ли я на небо, только начинает от вопроса который идет по матрице доброго воспитания, savoir-vivre местного, в котором надо было спросить во втором вопросе, в чем могу помочь. И поэтому Люция спрашивает, чего госпожа хочет, чего вы, госпожа, хотите от меня, в чем могу помочь. И это простой вопрос, которым приветствовали люди, всех людей незнакомых, неизвестных. Это было в канонах бонтон, в добром стиле. И Люция здесь идет по этой матрице, но для нас, конечно, это указывает на желание исполнить волю Божью. Третьим прошением в молитве Отче наш есть «Да будет воля Твоя». И здесь видим, вот именно мне кажется это. Что, в чем могу помочь? Что хотите от меня? Что я должна сделать? Похожие вопросы ставит также Мария ангелов в благовещенской сцене в первой главе Луки. То, что она смутилась сначала, то это как будто вопрос, что происходит, откуда ты, откуда вы. И потом ангел отвечает, Не бойся, Мария. А этот вопрос Люции, чего вы хотите от меня, госпожа? Это вопрос Марии, как это станет, если я не знаю мужа? То есть, что я должна сделать в такой ситуации? Как себя вести? Какие шаги предпринять? Решения? Хорошо, значит, помимо радости с неба, помимо тоски за небом, помимо надежды на небо, созерцания неба, желания уйти из земли, вопросом первым уже таким касающимся нас не есть, пойдем ли на небо, не есть, когда пойдем, только есть, что нам делать, какова воля Божья. И это показывает на суть духовности, мистики и соединения с Богом. Не небо есть соединением с Богом, не тоска за небом, не даже любовь к Богу в чувствах наших есть мерой, доказательством также соединения с Богом, говорит, думаю, Тереза Авильская и Иоанн от Креста, но мера совершения воли Божией в нашей жизни. Насколько мы принимаем волю Божию в нашей жизни, настолько мы и соединены с Богом. Насколько мы хотим исполнить волю Божию, насколько действительно мы и исполняем волю Божию. И здесь Мария приносит прекрасный ответ. Я пришла вас просить, чтобы вы приходили сюда очередных 6 месяцев, каждого 13 дня месяца, в той же самый час. В той же самый час. Потом расскажу вам, кто я есть и чего хочу. А потом повернусь еще семый раз. Так отвечает Мария, и на этом мы закончим, на анализе, короткой анализе, коротком анализе этого ответа. Мы перерываем, в принципе, этот диалог, вернемся к нему в следующей нашей передаче, на следующей неделе. Но сейчас заметьте, как отвечает Мария: «Я пришла вас просить». Здесь есть уважение, скромность Марии, скромность Бога, конечно, ее уважение, его уважение и нежность ее и его по отношению к трем малым существам человеческим, которые вместе имеют не более 25 лет, все они три, потому что там Люции где-то 8 или 9, Франческу 7 или 8, а малой мышке Жасинте 5 или 6 лет. Так что вместе им не больше 25 лет. Они малые, они неграмотные, кажется, кроме Люции, не помню. Но большое уважение Марии и Бога, неба к ним. Я пришла вас просить. Здесь есть также не только достоинство человека показано, и также хорошее воспитание Бога. Нежность Бога, джентльменство Бога. Здесь мы не видим здесь ноль манипуляций и насилия. Насилие, которое есть также в церкви, в структурах церковных. Это насилие есть. Мало есть, как мало, но кому судить, но. Но я думаю, что все равно мало есть уважения к человеку, даже в церкви. А много есть манипуляций, много есть насилия, много есть и использования структур иерархических в проведении своих расписаний, своих планов. Я пришла вас спросить, чтобы вы приходили сюда. Смотрите, какая конкретность Марии. Мария есть конкретная. Это есть бизнес Марии, это начало войны Марии, это есть действие Марии, это есть конкретный бизнес. Вы должны приходить сюда. Очередных 6 месяцев, то есть цикличность, систематичность, верность, упрямство, мужественность, верность, долготерпение. 6 месяцев, чтобы я могла вас приготовить к делу, и вас, и людей, и передать все, и научить всему, вы должны приходить сюда 6 очередных месяцев. Каждого дня 13-го. Дня 13-го. То есть пунктуальность, принять обязанности в своей жизни, ответственность принять, обязанность принять, быть пунктуальным, быть тщательным. В той же самый час. Так что видим конкретные рамки часовые, то есть жизнь наша и духовная, и жизнь в мире должна быть по часам. Мы должны строить расписание дня, мы должны иметь день по часам, мы должны быть дисциплинированы. Мария здесь учит дисциплины. Потому что когда планируем день, когда имеем расписание по часам, мы сделаем намного больше, нежели просто так, когда мы с течением плывем, как-то в импульсивной спонтанности. Потом расскажу вам, кто я есть. Она могла бы сказать, кто она есть и сейчас, но это было бы поверхностно. Она хочет их научить явить им себя, свои добродетели, свою любовь, свой замысел, и хочет, чтобы они созрели, и чтобы они имели время возлюбить ее, научиться этому от нее, просто чтобы они имели время на загар, чтобы загорять на солнце, надо иметь время, чтобы солнце смогло сделать свою работу, нужное время. И Мария не столько не хочет явить им, кем она есть в первом явлении, понятно, кем она есть, но это не информация для ума, это информация, это стиль жизни, это передача всего, и стиля жизни, климата жизни, добродетелей. Но чтобы научиться добродетелей, научиться, например, много молиться и изменить свою жизнь, надо полгода. То есть вы поймете до конца, кто я, зачем я, что я и чего хочу, правда? Я потом расскажу вам, кто я есть и чего хочу. Чтобы вы поняли, кто я есть, и возлюбили, и приняли мой стиль, и вошли в соединение со мной, надо этих встреч. 6 месяцев, 6 встреч. И тогда расскажу вам, чего я хочу. То есть вы станете готовыми к миссии, военной миссии, моей только после подготовки 6-месячной. Так что это систематичность в духовной жизни, в молитве, в практике добродетелей, это готовит нас к будущим новым войнам, к будущим требованиям неба от нас. Спасибо вам за внимание и учимся от Марии. От Иисуса через Марию учимся. Хотим быть в ее армии. С Богом, до встречи на следующий раз.